Освободиться от пут кармической деятельности может только тот, кто обладает сознанием Кришны и посвящает Кришне все свои действия. Человек в сознании Кришны действует, движимый чистой любовью к Верховной Личности Бога, и потому он не привязан к плодам своего труда. Он не привязан даже к поддержанию своего тела, ибо во всем полагается на Кришну. Такой человек не стремится приобретать вещи или сохранять то, что уже имеет. Он старается как можно лучше исполнить свой долг. А во всем остальном полагается на Кришну. Деятельность такого человека, свободного от мирских привязанностей, не имеет никаких последствий, ни хороших, ни плохих, как будто он вообще не совершает действий. Такая деятельность называется акарма, не влекущая за собой кармических последствий. С другой стороны, любое действие, совершаемое не в сознании Кришны, порабощает человека и, как уже говорилось, относится к категории викармы. Так здесь описываются различные виды деятельности. Кришна упоминает, что даже мудрые люди запутываются в этих законах, то есть очень трудно их осмыслить, эти связи, причинно-следственные связи. Не представляется возможным человеческому разуму, буквально хитросплетение или лабиринты, буквально используется слово. Лабиринты во множественном числе, то есть лабиринты деятельности. И поэтому людям кажется, нам с вами, что жизнь какая-то сложная. То есть много каких-то случайных явлений, не поддающихся нашей логике и предусмотрительности. Как бы ни были внимательны, все равно что-то происходит вне нашей воли, нашего контроля. Все попытки взять нашу деятельность под контроль, организовать такие идеальные общества, неуспешны. Как мы сегодня слышали, тысячи людей все равно голодают, пенсии не хватает, кто-то доволен, кто-то недоволен, какое-то неравенство возникает, при всех наших усилиях создать бесклассовое общество в Советском Союзе, ну, то есть были искренние попытки, так скажем. И все же не удается, и непонятно, что за закон деятельности. И Прабхупада объясняет в одном месте, что главная проблема всех сообществ мира сейчас в том, что они не знают, как распределить плоды деятельности, богатства, заработанные другого общества или лично. Капиталисты предлагают так распределять, коммунисты по-другому. Есть еще ученые люди, они как-то по-третьему, то есть у них с разной точки зрения, есть консерваторы, либералы, то есть они делятся на какие-то категории. Людям даже не вдомек, что их разделяют гуны природы, это не точки зрения, а действует так материальная природа через них. Они же думают, что они управляют этим миром, предлагают различные измы, новые какие-то устройства общества, новых лидеров, новых каких-то группы, организации специально для того, чтобы как-то сгармонизировать мир, организации объединенных наций или что-то еще, есть ЮНЕСКО, не знаю, другие, чтобы как-то мир достичь между религиями, между странами, и все равно напряжение не спадает. Что же при всем нашем старании и анализе хорошем, и историческом опыте уже многовековом, мы не находим решения. Гита Кришна говорит, это очень сложно для человека. И человек запутывается, думает, ладно, для человека сложно, факт. Если мы создадим науке, сообщество, историю, создадим какой-то мировой интеллект, может быть, так удастся это сделать. Собственно, сейчас эти все технологии современные помогают заглубить память, перерабатывать какую-то информацию, выносить какие-то решения на таком же уровне. И все равно остается загадка, как же быть, гармония не наступает. Остается последнее, создать искусственный мир. Этот мир непонятен. Создать искусственный мир, города, что еще. Ну, в этих городах есть зрелище, кинотеатр, виртуальная реальность. Сейчас люди идут к этому. Я наконец-то могу установить те законы, которые я понимаю. Вот люди пытаются сейчас перейти в какую-то другую реальность, где будет соответствовать их желаниям. Это слишком сложная вещь. Мировое устройство. И поскольку люди не знают, как распределить собственность, это главная причина. Упанишат дает формулу короткую и ясную. И Шиваси там срывал. Все принадлежит Богу. Все. Вот эта формула. И ну, теоретически понятно. Кто-нибудь согласится, хорошая формула. А что означает на практике? У меня еще в банке, что вы имеете в виду? Что он тоже лежит Богу, кому-то другому? Я зарабатывал? Вот это сложный вопрос. Как же быть заработанными деньгами? Много. Моими накоплениями. Что значит посвятить Богу? Кому-то отдать? Видимо, вы имеете в виду. У вас какая-то странная религия. Я не доверяю. Нет, речь идет о сознании. Денег не будет в обществе ни много, ни мало. Они могут быть в одном кармане или распределены поровну, но в любом случае остается собственностью Бога. А что значит собственность Бога? Принадлежит всем, как солнце. Любая энергия Бога для всех. И мы видим, что настолько разумно эта природа устроена, что все эти энергии Бога, они разнообразны. То, что пища для одного, я для другого, а не нужно другого человека. Если мы признаем вот этот духовный коммунизм, мы увидим, что большинство людей не нуждаются в деньгах вообще. Просто сейчас устройство такое, что мы зависимы от денег. А вообще-то нет, не нужно. Люди зависят от земли, от коровы, от урожая. Вот. Деньги-то не нужны особенно. Это искусственный мир, созданный человеком. Ну вот, упростить, но на самом деле за ним тоже есть свои какие-то выгодные планы. Предложение будет основано на чьей-то выгоде, не на божественной концепции. И Кришна говорит, ты сможешь разобраться, Арджуна, во всех этих хитросплетениях, если услышишь просто три вещи. Что такое деятельность, что такое запрещенная деятельность, что такое бездеятельность. В этом стихе описывается, что такое карма, бездеятельность. То есть работаешь, но остаешься свободен, как будто ты не работаешь. При этом ты чувствуешь свободу, желанную свободу, ту самую, что ищет каждый человек. Мы рождаемся, немножко поиграв, живем, что без свободы. Вот и конец. Ну ладно, я вырос, буду свободным, не так. Ты так думаешь? Я тоже так думаю. Мне так и говорили, вот вырастешь, тогда будешь делать все, что хочешь. А сейчас, слушая нас, старших, я думаю, ну вот, когда же я вырасту, буду делать то, что хочу. Ну, стало еще хуже. Ну, в детстве была свобода. А сейчас я вообще ничего делать, что хочу, не могу. Только то, что надо, необходимо, знаете, узы кармической деятельности. Потом появляется влечение, находится супруга, супруги встречаются и думают, вот он решит мои проблемы. А в итоге получается, что я с двумя проблемами теперь живу. Со своими еще и с этим человеком. Где свобода? Вот мой вопрос. Не освобождаем друг друга, обременяем друг друга. Но за этим стоит именно сознание, устройство мира таково. Поэтому люди думают, устройство, видимо, неправильное. Что-то с устройством не то. Как распутать этот клубок? Может быть, противозачаточные средства помогут освободиться от лишнего времени? Или, может, хорошие сейфы дадут нам спокойствие жизни, замки? Ну, люди так мыслят очень примитивно. А вопрос сознания. Люди должны быть честны, и замки не нужны. Свобода в честности. О, это слишком. Где вы найдете честного человека? Легче сделать замки, чем честного человека. Сейчас можно такие замки сделать, что ни один честный человек не откроет. Ни один профессионал. А вот честного человека создать, на самом деле сложно, потому что, ну, как вообще определить, кто честный, кто нечестный? Все честные по-своему. Даже воры честно делят между собой награбленное богатство. Они честные воры. Поэтому в Ведах, если мы посмотрим внимательно, этот вопрос подробно обсуждается, что касается деятельности, организации деятельности. Очень подробно, в Куранах, в 7-й песне описывается Варанашрама Дхарма. И для каждого уклада жизни подробные идут инструкции. Как если мы устраиваемся в какую-то корпорацию, не знаю, но работа там тоже у каждого, в каждом отделе, на каждой должности есть своя инструкция, и если исследовать, все будет работать хорошо. Сейчас по инструкциям очень успешно работают корпорации. Но не нарушайте инструкции, иначе система не примет это, выкинет. То есть это как бы маленькая модель кармы тоже, то, что мы делаем, та же. Образы и подобие мы тоже создаем, а что можем нового сделать? Все это какое-то свое устройство, но там тоже есть инструкции, там есть наставления, там есть обязанности и как в этом мире. Единственная разница в том, что система нас никакая не прощает. А Бог вообще все ошибки. Он знает, если дать все инструкции людям, он уже сделал. Вера — это подробные инструкции. Это не просто какая-то вера, и мы по наитию веры как-то развиваемся. Нет, подробные инструкции. Какая варна, соответствующая инструкция, поступаешь, получаешь хороший результат, ты будешь счастлив, удовлетворен. Если ты в нашем Дхарме, гарантия. Гарантия для всех людей. Если ты муж, жена, и следуешь инструкциям, соответствуешь ведам, вы будете счастливы, гарантия. Но человек не может строго следовать инструкции, он часто ошибается, у него есть свои капризы. У него непокорная природа, у него есть еще недостатки, это тоже известно. Поэтому нужен тот, кто как прощает эти вещи. Если не будет этого прощения, невозможно идеально действовать в этом мире. Идеальная жизнь, связанная с Богом, это единственное определение идеальной жизни. Когда несовершенный человек связан с совершенным. Вот это совершенная жизнь. Сам по себе он будет совершать ошибки. У него есть недостатки. Поэтому Кришна говорит, сарватхарма паритяжа, все эти правила, предписания, инструкции, ты можешь забыть, просто предайся мне. Это исполнение всех правил, предписаний. И я лично тебе защищу все ошибки. хорошо, если человек знает свою природу и занимает ее согласно Писанию Шастры. Причем, это всегда очень приятно. Неожиданно приятно, если это соответствует моей природе. Я думаю, о, как это хорошо. Это даже не инструкция, это естественно, так и должно быть. Так и должно быть. Мать и отец должны любить своих детей, такова инструкция. А почему здесь инструкция? Мы и так любим детей. Нет, неправда, бывают другие случаи. Бывает, что люди отклоняются от этого правила тоже. Супруги должны жить мирно всю жизнь, говорится, инструкция дается. И как, говорится, это делать нужно? В сознании Бога возможен мир между мужчиной и женщиной. В другом случае невозможен, непримиримый. Такова инструкция. И мы принимаем, да, мы должны жить мирно, счастливо, любить друг друга. Именно так мы и хотим. Только почему-то не получается эти инструкции выполнить. Потому что мы должны знать, что кто же является источником инструкции. Как Бхагавадитель говорится, карма, викарма, карма. Хорошо, не забывайте только об одном. Это кто-то спускает вниз эти инструкции. Кто-то, вот что мы забываем. Мы думаем, эти законы сами по себе существуют. Возможно, они существуют сами по себе, но у них есть источник. Если мы говорим, что нет источника, следующий шаг, следующий безбожий шаг, безбожий, если нет Бога, то следующий шаг, а я могу менять эти инструкции под свой характер, под себя. Почему? Инструкции такие, ну, я немножко откорректирую. Четыре принципа у нас. Ну, я сделал 3,5. Для меня подойдет 3,5 принципа. Нормально. А кому-то вообще принципов никаких не нужно. То есть безбожие означает, что те законы, те правила, которые существуют в этом мире и мешают нам служить Богу, это все безбожие. Сейчас мы видим, что помех таких очень много. Созданы целые концепции безбожные, философии безбожные, точки зрения. И все они мешают. Называется анартха, препятствие. То есть как бы мир в целом становится труднопреодолимым. Мы хотим сосредоточиться на абсолютной истине, а трудно в этом мире. Беспокоит, тревожит ум, ввергает нас в двойственность, раздражает. Почему? Это называется адхарма. Безбожие. Есть другая форма безбожия. Когда людям предписывают обязанности, не свойственные их природе. Мы совершили такую ошибку в Советском Союзе. Мы рабочему классу стали приписывать обязанности управляющих, секретарей, депутатов из рабочего класса. Не предписано рабочему классу заниматься такой деятельностью. Рабочему классу предписано иметь хозяина обязательно. Под его руководством это делать. Потому что если нет хозяина, кто контролировал бы его разум и деятельность, этот человек сам не сможет себя контролировать. Как только он заработает какие-то деньги, он сразу пропьет и что-то такое, что-то подобное сделает. И вся страна погрузилась в алкоголизм таким образом. Потому что люди занимались не своим делом. И кто-то его обязан зарабатывать деньги, быть очень богатым. У Брама может просить милостыню, говорится, он его природа такова, он должен просить милостыню. Имеет право. Кшатрий никогда. Даже когда умирает, милости не попросит. Не предписано ему, позор для него. То есть, видите, есть природа, есть очень четкие правила чести. Это все относится к деятельности. И если каждый человек поймет свои обязанности, говорит, то вся система называется божественное устройство. Природа сама работает, сама все производит. Золото производит, природа, драгоценный камень производит, природа чистый воздух производит, природа. Все, чем мы пользуемся, все ценности, все производит природа. Все искусственно не является ценным. Поэтому, если мы выполняем чужие обязанности, это искусственное наше положение, не настоящее положение. И когда природа взаимодействует, мы видим, что она сама по себе существует как бы. А мы, реки, деревья, все это цветет, все это вовремя, сезоны существуют, все упорядочено, посмотрите, все живые существа знают свои обязанности, природа так управляет ими. Все существует одновременно. И человеческое общество тоже может жить как бесклассово, если каждый человек понимает свою дхарму, сознает ее. Это называется сознание Кришны или Варнашрама дхарма. Здесь же в Бхагавад-гите Кришна тоже будет говорить «Чатурбарья моя сриштама». Гуна карма випакаша, он говорит то же самое, что я создал эту варнашамадхарму, четыре класса людей в соответствии с тремя гунами природы. Три гуны, но четыре класса людей получилось. Что еще гуны смешиваются некоторые. И есть еще много оттенков этих вещей, есть смешанные даже вот ванны. Браман кшатри может смешиваться, что-то в этом духе еще. Браман шудры может смешиваться. Есть интеллектуальные шудры. Например, Ютиштира, старший из братьев Пандов, он имел смешанную природу. В большей степени был брамана, чем кшатрием. Но все же он был кшатрием, царем управлял. Но преобладали качества брамана. Поэтому он не сражался так, как Пхимасена или Арджуна. Они были такими типичными кшатриями, словно Пхима. Он использовал свою силу, он не прощал обиды, как кшатри. И он никогда не расстраивался, потому что знал, что придет время мучения. Кшатри, их невозможно расстроить. Может ударить их в нос. Могут улыбаться, поднимется. Но это опасно для вас. Он ответит. Дух кшатрия нельзя сломить вообще. Можно убить тело, но дух сломить невозможно. Это кшатрия. Карна был таким кшатрием, что когда к нему пришел однажды браман, браман раздавал золото и коров чуть ли не каждый день, когда принял царство. Он очень был благородный человек. И кшатрия — это честь. И он раздал этот день брамана все необходимое, положенное. Пришел последний браман, и ничего не осталось у Карны. Он протянул руку за пожертвование. Ты же сам пригласил браманов. А теперь что, у тебя ничего нечего дать? Ну так это оскорбление, какой ты кшатри? Если ты не сдержал свое обещание и слово. Карна говорит, подожди, у него был золотой зуб. Он вынул его. Дал браману. Я пошел тебе золото. Это кшатри. Вот, это важно, да? Женщины тоже могут кшатри, кшатрийского типа и разных других, то же самое. Так же. Как Рукмини описывается, первая супруга Кришна, мы знаем ее мягкий характер. Она никогда не повысит голос на Кришну. Очень почтительная, очень мягкая, тихая, в служении находится. Она управляет боевой колесницей. Когда Кришна украл ее на эту боевую колесницу, он отдал ей вожжи в руки, а сам отстрелился от врагов. А Рукмини... Нажала на газ. Представляете, вот боевая колесница. Рукмини управляла колесницей. То есть она дочь царя была. Но ведь Кришна она была как смиренна. Сатьябхама тоже была такого рода, и царского рода. Драупади. Да, душа, что она пыталась там раздеть ее, она ему сразу врезала. Так что он упал вообще на землю, она свалила его с ног. Но все же он был мужчина кшатри, он сильнее оказался физически. Но она дала ему отпор, и думала, этого будет достаточно, но не хватило ее сил. Но это была такая преданность, что, взмолившись к Кришне, она получила защиту. Никто не мог победить ее. И после этого оскорбления она отпустила свои волосы и сказала, я не заплетусь. Пока не оторвут руки, то сейчас мы. Я кровью сначала вымажу эти волосы с его тела, а только потом заплету волосы. Защита чести для кшатрия. Такие суровые законы. Кшатрии должны применять насилие, уметь убивать, например. Воины их обучают, не охотятся на животных, потому что им нужен навык в убийстве. Им приходится сражаться, иногда убивать человека, они должны уметь это делать. Держать оружие в руках и знать военное искусство, боевые искусства, личные астры и прочее, технологии, стратегии, ведение боя, все это было на Курукшетре в совершенстве. Но на той битве не участвовали ни вайши, ни кто другой, ни браманы. Мирное население не участвовало, не страдало. Это кшатри там бузят. Ну, они бузят на каждой свадьбе. каждая свадьба заканчивается каким-то сражением небольшим. Ну да, они гибли в этих сражениях. Ну и люди знают, кшатри. Такова их природа. Они страстные. Им мало одной жены. Они всегда хотят расширять свои царства и прочее. Поэтому над кшатриями еще есть браманы, которые умиротворяют это общество. Иначе они будут бряцать оружием. Кичиться, ходить своей славой, своим... бравировать. Есть браманы, которые мир. Шамо дамаш тапаша учам. В них исходит мир, контроль, самоконтроль. Вспоминают о высшей цели жизни. И даже кшатрии перед ними складывают руки. Благословим. Хари Кришна. Прости меня, грешно. Я тут бряться оружием, я забываюсь, я гордый человек. Просто цепная собака здесь. Вот за ним мой трон, говорит, что я должен делать. Но браман не занимал трон долго. Только давай на стуле не уходил, в лес сел, ему ничего не нужно. Поэтому не было зависти между кшатриями и браманами. Браман никогда не претендовал на царство, на трон, на богатство. Нет, они не нуждались в этом. У них не было зарплаты даже. И кшатри поклонялись им, когда нужно, они призывали их или шли к ним в обитель, чтобы получить какой-то совет от брамана. И всегда одаривали их деревнями, коровами, деньгами. Они знали, что если брамана одарить, все там будет процветать. Они тут же все это распределят, они себе ничего не оставят. Они не заинтересованы в деньгах. Они брамане. Они что камни, что золото одно и то же. Они не имеют жадности. Или страсть, или благость. Они почитают браманов. То есть вот эта культура почтения браманов строит вот эту варнашрама-дхарму. И регулирует деятельность. Все мы должны просто знать, кто выше нас, выражать почтение. Всегда есть кто-то выше нас, любого человека. Всегда кто-то ниже, всегда, то есть равный человек. Это другое описание варнашрама-дхармы. Более сокращенное. Есть старшие, есть равные, есть младшие. Над каждым из нас, и под каждым из нас, наравне с нами. Мы должны знать, как общаться тоже с инструкцией, дружить с равным. Не враждуй с ним, не соперничай. Защищай слабого, заботься о нем. И слушай старшего. Как все просто? Так что же мешает? Да, что-то мешает. Есть эго, есть... Запутываемся иногда. Жадность нас запутывает, иногда страсть какая-то приходит, запутывает. Гнев иногда приходит, нас запутывает. Или мы с кем-то себя сравним, тоже запутаемся, кто же я и кем мне быть. Для многих из нас это очень актуальный вопрос, кто же я в этом мире? Ладно, я душа, я теорию понял, читал, выучил, даже диплом получил. Я душа, вот подпись. Да. Знаю, верю. Но кто я в этом мире, вот проблема. Начнем с того, что мы мужчины и женщины. Уже природа показала нам, что нужно делать. Уже много можно пояснить уже на этой почве. Но что такое мужчина? Что такое цивилизованный человек? Он никогда не отказывается от своих обязанностей. Хоть землетрясение. Вот это мужчина. Не так, что что-то не понравилось, что-то не получилось, расстроился, обиделся, все, не хочу, ушел. Все, это уже искаженная какая-то извращенная природа. То есть необходимо быть твердым в дхарме. Иначе это называется малодушие, слабость. Малодушный. Арджуна говорит, я хочу уйти с поля битвы. Там мои родственники. Не могу сражаться. И есть причина, как бы он объясняет эти причины. Он Кришне это слабость, малодушие. Один ученик написал Прабхупаде письмо и говорит, что вот эти старшие братья в Боге, они имеют много недостатков. Поэтому я хочу оставить свое служение, не хочу работать под таким руководством. Прабхупада говорит, это слабость. Ты не можешь преодолеть это испытание. Ты можешь отказаться от Ридхамы, от безбожия. Вот что происходит с тобой. И мы отказались от одного ашрама, чтобы уйти в другой ашрам, потом от этого ашрама тоже кто-то отказывается, чтобы как-то еще куда-то пойти. И так всю жизнь мы отказываемся, при малейших трудностях отказываемся. А кшатри не отказывается. И мужчина не отказывается. Долг ценой жизни даже исполняется. Потому что смысл жизни в исполнении долга. Не в выживании, не в комфортном устройстве, а в исполнении долга смысл, в другом смысле. Нас этому не обучают такой твердости, такой решимости. Есть любовь, хорошо. Встретились, любились. Но еще есть обязанности. И есть закон, который нас устраивает. Мы дали обещание. Все. И если мы сцепляем, цементируем законом, для чего это делается так? Да, вы же любите друг друга, зачем еще подтверждать? А потому что пройдете через испытание. Вы захотите в какой-то момент расстаться, отучить друг. Это возможно. Почти практически у каждого человека наступает трудный период времени, он не знает, как жить дальше. На работе или дома, или не знаю, в мире, или внутри себя. И тогда закон говорит ему, продолжай. Ты дал обещание, твой долг. Тогда он думает, а как же продолжать? Ведь трудно. Арджуна говорит, как же быть воином? И тогда придется убивать своих родственников, но это трудно. Поднять руку на пхишму я не могу. На учителей своих, на дрону. И тогда он ищет, как же это сделать? Каким же образом я могу убить пхишму? И Кришна говорит, Арджуна, ты можешь убить, не убивая. Как написано в Пусти. А как? По факту ты убьешь его тело, но дух твой должен присутствовать. Не месть, не гнев, не желание быть победителем или захватить царство, а твой дух должен проявиться, и тогда ты никого не убьешь. Бхишма прославлял Арджуну, когда умирал. Он не был убит. И гордость испытывал источник. Это Махабхарата. Невероятные вещи. Бхишме пришлось сражаться против своих внуков тоже. Любимых внуков, и он не разлюбил их при этом. Пришлось исполнять такой долг, такой горький долг, такой горький участь. Связан был дхармой, обетом своим, обещанием своим, что я поддержу любого, кто сядет на трон сел, берет хана. А Дрёдна сказал Кишма, убей их. Я твой царь, ты мой подданный. И ты дал обет служить трону, Хастинапура. Поэтому убей Арджуну. Ты малодушный, Бхишма. Ты обещаешь убить, но каждый день ты отвлекаешься и забываешь про Арджуну. Арджуну нужно убить сначала. Бхишма, ты малодушный, сказал Дрёдхана. Бхишма сказал, я не малодушный. Я исполняю свой долг. Я обещаю тебе, Дрёдхана, что завтра убью Арджуну. Даю обет. Бхишма никогда свой обет не нарушил. Мой любимый внук. Мы встретимся с ним как воины. Только одно условие сказал Бхишма. Если сам Кришна не возьмется за оружие, тогда я снова увидеть. И вот я подумал, ну, Кришна дал обет не браться за оружие, поэтому все в порядке. Кришна дал обет, Кришна дал обет, все удачно складывается. Он забыл, что Кришна вне всяких обетов. Он может дать обет, может и забрать обет. Верховная личность Бога. И он даже знает, как это делать безупречно. Он не человек, он парабраман. Дрёдхана не знал об этом. Бхишма знал об этом. Он уже заранее знал, что будет, это Махаджан. И он стремился не то, чтобы убить Арджуну, он стремился увидеть Кришну. В особом расположении духа. И он так яростно стал сражаться, что Арджуна уже даже просто стал закрываться от стрел. Уже в глухую защиту пошел. И сказал, Кришна, я ничего не могу сделать, тут тучи, стрелы, тут ничего не видно. Бхишма, ураган стрел поднял. Мощь, оружие, я не могу справиться с этим воином. И Кришна вспыхнул. Мы его при этом тут убили. Кто? Бхишма? А кто он такой вообще? Кришна знал сердце Бхишмы. Со всеми воинскими делами, там не было ни капли ненависти. И Бхишма знал, кто такой Кришна. И когда Кришна сорвался с колесницы, бросил поводья. И он взял, дал обет не браться за оружие, он схватил колесо какой-то разрушенной колесницы на поле брани, как чакру поднял в руки этим колесом. И с этим колесом просто рванулся вперед к Бхишме. И Бхишма видел такую картину, как любовник своего возлюбленного бежит. Какая удача, я погибну от руки Кришны. Кришна сказал, ты не будешь убивать на поле битвы, то все будет по-другому. Внешне невежи так будут думать. Читай Бхагавад Гиту. Изучай искусство деятельности. Ты при всех обстоятельствах можешь оставаться преданным на очень высоком уровне сознания. Даже когда ты кшатри убиваешь людей, ты не убиваешь их, ты защищаешь дхарму, ты служишь Кришне. Это совсем другое. Они все получают прасад. Никто не погибает. Мой преданный никогда не погибнет. Кришна говорит, они сменят тела, безусловно. И, конечно, если подробно Махабхарату почитать, как оно написано, все кшатри, которые погибали на Курукшетре, видно было всем глазами, как их тонкие тела выходили из грубых тел и отправлялись на Солнце, на высшую планету. Это добавляло еще больше энтузиазма к сражению. У меня один шаг до райского царства, один шаг до райского царства. Нужно просто выполнить свой долг, эту а-карму, и сражаться не ради плодов, а ради исполнения долга, и все, я освобожден. Сейчас трудно понять современному человеку, о чем здесь речь идет, как ты будешь убивать, не убивая. Ты же убьешь все равно, что за тавтология. Вы нас запутываете софистикой, логикой. Нет, действительно, осознание. И в конце концов, Бхишма был сражен. Он сам назначил себе день смерти, так сказать, и сказал, как это вообще возможно справиться с ним, и панду применили эту стратегию. Бхишма был сражен на повал. Огромное количество стрел пронзило все его тело. Лежал на стрелах, не касаясь земли. И успокаивал тысячу. Что он лежал, все, уже битва закончилась, а Бхишма сдал, ждал благоприятное время, не уходил, не умирал. Благодаря аскезе он мог выбирать момент смерти свой сам. И битва закончилась, и тысячу не находил себе места, и думал, зачем мне царство такой ценой. Как я буду смотреть в глаза этим вдовам теперь? Какой я царь? Опустошенное царство. Ради того, чтобы меня поставить на престол, столько было убито людей. Кришна что-то говорил, ты четыре не мог успокоить себя. Тогда они пришли в Бхишму проводить его в последний путь. Момент ухода приближался. Кришна лежал. Весь пронзенный стрелами. Разговаривал. Говорил Бхишма. То, что с вами произошло, с самого начала было думано Кришне. И принесло благо каждому. Это был план Кришны. Поэтому стань инструментом Кришны, слугой Кришны, прими царство как слуга, не как из любви. Не привязывайся к плохой ты результат или хороший результат. Выполняй дальше свой долг. Не будь малодушным. Бхишма, пронзенный стрелами. Не будь малодушным. Продолжай просто выполнять свою обязанность, как я выполняю до конца свои обязанности. Даже пронзенный стрелами продолжал выполнять свои обязанности. Вот это мужчина. А женщины? Еще лучше. Я расскажу женщине, все заплачут. Правда? Сейчас уже можно плакать. Что-то. Бхишма, Арджуна, Пандавы, такой Кришна, что это за битва была такая. А вот уж такие женщины. Гандхари была матерью негодяя. А Мария была матерью Иисуса. Ее изображают в Иерусалиме икону с мечом в сердце. А меч в форме этого креста. Легко быть матерью пророка. А легко быть матерью негодяя. Вот Гандхари была такой. А Кунти была матерью пандавов. А сколько она пережила?
по-моему, постижимо. Какие страдания они прошли, их хотели убить на каждом шагу. На каждом шагу. Вся жизнь была в скитаниях и страхе. Но Кришна мне говорит, Кришна, это было счастливое время. Почему? В этих трудностях ты нас не покидал. Это было самое счастливое время, ты был с нами. Сейчас все хорошо. И ты уже. Я молю тебя. Пусть эти трудности продолжаются. Только не уезжай, не покидай. Это женщина. Это все описано в Пуранах. Все разъясняется в Бхагавадгите. Карма, карма, викарма, не так все сухо, видите. Как это напомнит жизнь. Бхагавадгита. Столько вкуса, столько знаний. Только всего самого сокровенного. И далее все более и более сокровенно, все более и более сокровенно. И Кришна говорит, мой преданный, он должен совершать самые дурные вещи. Он остается святым. Полностью под моей защитой. Если даже он что-то очень дурное сделает, садху эва самантавья, я его считаю, все должны считать садху праведником, что в сердце он чист, он раскаивается, его сердце чисто всегда. Он переживает позор, остается садху. Переживает славу, остается садху. В сердце он всегда преданный, хотя иногда он ошибается и совершает что-то дурное. Я не прощу этого. Не замечаю этих вещей. Этого нет. Путана пришла убить Кришну, смазала грудь ядом, чтобы этого младенца отравить под видом матери. А Кришна не заметил ее демонической природы и освободил ее как мать. Он, конечно, забрал ее от жизненной силы, но дал освобождение. Кришна прощает. Карма не прощает. Но а карма означает Кришна. Работая, это делаем для Кришны. Так справляемся. Прощение получает. За все эти прошлые жизни, за все эти наши ошибки, за настоящие, за будущие ошибки. Агантвам сарва папефью, сарва, все ошибки исправлю, любые, защищу Кришну. Мы должны знать науку, как это служить Кришне, без желания плодов, деятельности, без желания их распределять каким-то образом. Просто каждый должен знать свои обязанности, свою дхарму, и все. Все естественно распределится, как солнечные лучи. Кто распределяется? Эти травы, реки, движения, эти океаны, эти берега и границы. Кто-то распределяет. Что, мы скажем, что случайно, но достаточно, уже нет истины. Такие глупости больше не говорим, что это случайно. Случайно Америка, случайно Россия, случайно Екатеринбург, случайное здание, случайное собрание. После большого взрыва. Последствия большого взрыва. Мы такие глупости больше не говорим. Нет? Ишвара Парама Кришна, над всем этим есть управляющая сила, высочайший разум, причина всех причин, откуда все начинается и куда все возвращается. И деятельность берет начало оттуда. И цель деятельности – Кришна. И начало, и цель, и середина – все Кришна. Абсолютен во всем. И Он здесь объясняет Бхагавад-гите, путь к освобождению. Сложно, но ты запомни три вещи, Арджуна. Карма, викарма, акарма и все. Ты будешь свободен всегда. Мукта, санга, сама, чара. Если ты эту деятельность решаешь как жертву мне, мукта, санга, сама, чара, ты свободен. Я несу за это ответственность. Мои проблемы. Если мы берем пищу, готовим, мы тоже убиваем какие-то живые существа, мы берем зерно, овощи, да? Но мы Кришне предлагаем. Кришна несет эту ответственность. Ему даю, вот поешь, пожалуйста. Съешь эту карму. Дай мне просад. Мы тоже не лишены какой-то выгоды здесь своей. И Кришна говорит, да, да, так и делай. Мне предлагает, мне предлагает. Свои поступки, пищу, которую ты ешь, да, иначе грех будешь есть. А мне предложишь, я этот грех возьму, я не скверняюсь. Потому что Мукунда, он освобождает от греха. Все в этом мире так или иначе нечисто в какой-то степени. все Кришне предлагаем, все очищается. Все солнце чисто. Прощает Кришна. Такова его природа. Стоит ему обратиться, он говорит, то сукритина. Если человек даже просто пришел, деньги у него простить, здоровье, он говорит, сукритина. Очень благородный человек, очень. Он ко мне обратился за этим. Он же не пошел воровать или грабить кого-то. Он ко мне пришел. Ему деньги не нужны, он не пошел воровать, нет. Он пришел ко мне и молится. Господи, защити меня, денег нет. Сукритина, благородный человек. А этот душ Критина, он идет и ворует, и убивает кого-то. Негодяй какой. Он не обращается ко мне, он сам все решает. Единственный критерий нашей чистоты – сознание Кришны, и все. Сознание Бога в своей жизни. И сознание Бога научит нас выполнять свои обязанности. А не чужие обязанности. Это происходит, конечно, постепенно. Не такой быстрый процесс. Это чьи-то обязанности были. Но глава называется «Божественное знание». И откуда же божественное знание? Из акармы. Как мы получаем опыт из любой деятельности? Профессия ли это, или неважно что, семейная жизнь – это опыт. Так что это опыт, знания какие-то на опыте, опытные знания. И что же дает акарма? Она дает разум. Трансцендентный разум. Трансцендентный знание. Это главное называется трансцендентное знание. Не совершая преданного служения, мы не можем обрести трансцендентное знание. Другим словами, так. Если человек молится Богу, но продолжает кармическую деятельность, он будет благочестивый карме и все, не больше этого. Но он сукритина, благородный человек. Во всяком случае молится. Грешит, конечно, он грешник. Закоренелый. Но он честно признается, везет, кается. Так или иначе. Есть благородство его сердца. Но Прабхупада сказал ему, прекратите это. Откажитесь от греху. Регулирующие принципы. Вступайте в Харе Кришну. Следуйте принципам регулирующим. Пойдете дальше. Просто благородный человек тоже хорошо. Тоже материальность. Нужно пойти дальше, туда, куда Кришна призывает Бхагавадгиты. Мама кам шаранам раджа. Говорит, иди ко мне, иди ко мне. Приходи ко мне. Оставь эту вещь. Я лично тебе буду заботиться. Сполна. Это призыв Бхагавадгиты. Это то, что хочет Верховный Личный Кришна. Мы стараемся следовать этому наставлению Прабхупады. Прекратить всякую греховную деятельность и служить Кришне бескорыстно. Посвятить свою жизнь, ум, речь. Великая ягья в нашей жизни. Великая ягья. И чтобы начать этот процесс, нам нужно одно лишь условие для Вегакари – это воспевать громко вместе. Харе Кришна,
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
И процесс начнется. Естественно, радостно. Сусуком каждый. А, я радостно. Спасибо. Вот вопрос, пожалуйста.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Очень счастлива вас видеть. До слез. Спасибо за лекцию. Такой вопрос, он меня довольно давно волнует. Такая ситуация у моей знакомой. В общем, какой-то не очень родивый астролог сказал ей, что ее ребенок умрет через несколько лет. И ну вот, хотелось спросить, Как вы думаете, вот в чем долг матери вот в этой ситуации? Ну, то есть она потом спросила у хорошего астролога. Он ей сказал, ну, прости, пожалуйста, ну да, вообще, как бы он прав был. Да, скорее всего, твой ребенок умрет через несколько лет. И вот, ну, лично у меня, да, такое желание появилось просто схватить этого ребенка и затолкать в него как можно больше сознания Кришны, да, любыми методами. Но мама, она так не делает, она в большом страхе находится. Как вы думаете, вот что можно ей вообще сказать в этой ситуации, как себя вести?
Ну, она уже готова, ее предупредили, уже у нее работа идет внутри. И она же, наверное, с Кришной, так? Сознание Кришны?
Да, да, но она...
У нее есть возможность приблизиться к Богу очень серьезно в этой ситуации. Это такой сильный стимул. Бывают и чудеса, разные вещи. Ну, в общем, умирают все люди. Сейчас, может быть, люди более трагично к этому относятся, иногда более равнодушно, по-разному. А в прошлые столетия, когда были большие семьи, всегда в семье кто-то умирал обычно. Ну, как более непривычной ситуации. Что умирают и дети, и молодые, и старики, умирают. К этому нужно быть готовым. Мы материально верим, не идеализируем где-то. Бывает, что дети могут. Но она должна быть готова. К Прабхупаде пришли две ученицы в Вриндаване. Мать и дочь. Сказали, Прабхупада, вот моя дочь. Враг. Она должна умереть через месяц. Что делать, Прабхупада? Прабхупада говорит, все умирает. Что ты беспокоишься? Нет, нет, Прабхупада. Она молодая и рак. И... Прабхупада говорит, ну, каждый из нас умрет. Зачем ты с ним беспокоишься? Ну, сам спрашивай всех вокруг. Ты не умрешь? Ты, все смертные, все. И она потом поняла и сказала, Прабхупада, спасибо большое. Спасибо большое. Я поняла. Я не боюсь больше. Я даже не готов. Просто мы все должны быть готовы. Когда? Вопрос времени, конечно, индивидуально, но каждый мир должен быть готов. Стараться. Если варна жены выше, чем варна мужа, то как сдважит его с тремя медленными? Не очень удобное сочетание. Если варна жены выше, да, сейчас тоже нередкое явление такое, что жена по варне выше. И муж подавлен, конечно. Выше интеллект, энергия, отжаса больше. Но иногда живут такие братья тоже. Если вы чистый преданный, то вообще разницы нет. В этих сочетаниях большой разницы не будет слишком. Потому что проблем не будет. Это вопрос, как бы, насколько вы преданы Кришне. Путем предания можно это решить. Мне один астролог сказал такую вещь, что мы, говорит, с женой, у нас очень плохое сочетание, но мы живем мирно. Я спросил, как удается? Он говорит, предаемся. Просто принимаю то, что есть. Кришна, спасибо. Так, предаемся. Недавно вы рассказывали, что выражать почтение, не ожидая почтения к себе, это самый трудный экзамен и последний. Объясните, почему? Ну, представьте, вы живете, растете, становитесь старшим, опытным, уважаемым человеком, а тут молодежь приходит, необычно. И вы должны выражать почтение этим людям. Они вас не уважают, не понимают, только вы должны выражать почтение. Это нелегко. Поэтому нужно научиться. Знаете, сколько сейчас раздраженных стариков? Как они злятся на эту молодежь? Они не уважают. Они считают глупыми, ненужными, никчемными. Очень-очень трудными, очень трудными. Никто их не слушает, игнорирует у каждого свой авторитет. Да, но мы должны быть готовы к этому периоду жизни. А сами должны научиться видеть душу в каждом живом существе. Если мы кому-то выражаем почтение, хорошие слова, мы ожидаем, что он также ответит. Так вот, даже этого ожидать не нужно. Не ожидать ничего уже, потому что мы уже на последнем этапе жизни уходим отсюда. Мы все отдаем, все самое лучшее, и ничего себе не берем, не забираем. Просто отдаем последнее, что у нас есть, чтобы освободиться. Это отречение называется. Как побороть в себе маму все понимаю. Занять служение чувство собственной исключительности. Как бороть в себе или занять служение чувство собственной исключительности? Ну, тогда нужно что-то исключительное делать. Никто не против. Я. Ну так докажите тогда. Выйдите и сделайте что-то, чтобы все подумали, вот это да, вот это я. Это было подтверждение практически. Иначе как лягушка просто раздувается, знаете, без лопается потом. Но вы говорите, что преданное служение это просто процесс, простой процесс, и он правда просто для простых. Что же делать, если есть склонность все усложнять? Как стать простым, не выделяться, когда так хочется? Да нет, выделяйтесь, ведь это ваша природа. Какие природы? Выделяйтесь, наденьте какую-нибудь шляпу. Сали сверху шляпу. Можете делать, что хотите. Прабхупада все это видел. Он проповедовал хиппи, что вы хотите. Одна, Маджимана Дхини рассказывала, там Кишори была, о боже мой. Мы общались с ней, это удивительно, конечно, экземпляр такой, ученица Прабхупады. Неописуемая вещь, как она служила Прабхупаде. Кишори была и Сурабхи была, и две подруги. До инициации они хотели получить имя. Одна хотела получить имя коровы, Вриндавани. Другая имя, значит, Радхарани. Инициация на следующий день. Они хотели Прабхупаду попросить об этом, но не решились к нему прийти. И очень хотели, очень боялись, что имена будут какие-то другие. Поэтому они решили намекнуть Прабхупаду. Внешним видом, то есть. Одна делает как кофе, другая как корова делает. Они сапсы. Они лежались после этого, когда рассказывали. Одна в гопе, как цыганка, что-то там накрутила, браслет, ну вся вообще какая-то была. Она всем видом показывала, что на гопе. А другая в колокольчиках вся вышла там. И Прабхупада, когда ты увидел, он глаза так открыл. Он их стал уже привлекать, как экстравагантности, жить. Ты тогда что такое чудили? Ну, он много замечаний не делал, и он сказал, ну ты Кишори, ты Сурабхи. Ну и все так. Хорошо закончилось. То, что не хотели, не получили. Прабхупада был самый экстравагантный из всех хиппи. Надевался, как вел себя. Он давал лекцию всем хиппи, киртан. Потом такая образовалась некая тишина, внимание, сосредоточенность в конце. Брал яблоко, и при всех резал на куски его, так, все смотрели. Брал потом дольку, бросал в рот. Все смотрели. И в 2 метрах была раковина на рукава маленькая. И он так сплёвал косточки туда. Всего, халидово. Но вы не можете выделиться даже никак. Серая масса. Все это в культуре есть. Есть разнообразие в культуре. Так. Но я не хочу, конечно, сказать, что мы должны какие-то еще достать. Со шпагой ходить, что носить шпаги, шляпы, кто как. Но какое-то творчество есть в каждом человеке, своя индивидуальность есть. Но раз уж вы так чувствуете свою исключительность, проявите ее. Это же интересно всем это смотреть. Я этого не говорил, нет. Как найти баланс между духовным и материальным? В чем женская дхарма, духовная и материальная? Баланс найти очень просто, рано вставать. Сразу найти баланс. Если утром встаете рано, у вас всегда будет время для духовной жизни. Все остальное, работа, обязанности, так же каждое утро, все отрегулируется, все будет все другое. Что тут сложно? Похоже, просыпаете в утреннее время, да, ты это спрашиваешь. Привыкли просыпать, не все. Ноль. Работа, семья, этот режим, ритм, материальной жизни, вечером не уснуть рано, рано не подняться, или на работу, или круги как, нибудь где-нибудь, на ходу. Это слава. Это слава. Несмотря на то, что читаю книги Шрилы Прабхупады, стала чувствовать острую нехватку знания. Как будто все понимаю, но не могу применить в жизни. С чем может это быть связано? Ну, правильно, хорошее чувство. Да, первое, что мы исследуем, а второе, мы применяем. Чтобы применять это знание, нужно общаться с опытными преданными. Нужно наблюдать, как живут опытные преданные, как они применяют. Я думаю, нужно большой опыт иметь, чтобы применять те знания, которые описаны в книге Прабхупады. Немало опыта. Но даже теоретическое знание, видите, как нас возвышает. Серьезные перемены в жизни. Мы практикуем всего, что 16 кругов, 4 принципа в основном. И какое-то доступное служение. Но мы сможем углублять это. Потому что это знание, оно как бы трансцендентное, оно повсюду, во всех аспектах жизни, во всех любой форме деятельности. Повсюду, как бы Бхагавад-гита, повсюду оно проявляется через преданное служение. И другая вещь. Если вы читаете книги Прабхупады и не обсуждаете, не пересказываете, вы можете забывать. Поэтому отсюда еще настроение. Хорошо, если вы что прочитали, и то, что попало в сердце, вы пересказываете, еще делитесь с кем-то. Вот очень важно. Да. Это уже приравнивается к вигьяне, когда мы своими словами можем пересказать смысл. Мы уже приравниваемся к вигьяне, к применению проповеди.
Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Хотел такой вопрос спросить. Вы сказали про то, что Кришна принимает просад и берет за него ответственность. Вот, и волнует такой вопрос насчет молочных продуктов, которые, получается, ну, делаются на бойнях, еще где-то. Вот, и волнует просто вопрос, Кришна принимает такое молоко, там, сыр и тому подобное, как предложено ему или нет. Спасибо.
Хороший вопрос. Можно от этого отходить постепенно, от этих вот продуктов насилия. Современное молоко они берут тоже с насилием же, они выжимают аппаратами, болеют очень, животные страдают из-за этого. Мы пьем молоко не очень хорошее. Плохие продукты стали. Поэтому Прабхупада, конечно, он были свои фермы, кстати, в Екатеринбурге есть фермы, надо развивать ее, что там тоже коровы были, что-то сажать нужно. Надо развивать эту сторону жизни. Она будет важнее и важнее становиться с каждым годом сейчас на глазах. Надо серьезно относиться к этому. Лучше отойти от этих продуктов, которые добываются под этим соусом. Просто мы пошли на компромисс, по примеру Прабхупады. Когда он приехал в Америку, там не было другого молока в магазине, как молоко с рыбьим жиром. Другое молоко было с рыбьим жиром. магазине. И он пил немного этого молока. Ему было необходимо приходить. Когда он лежал в больнице американской, ему приносили какие-то каши больничные. Он предлагал духовному учителю делать эту пищу. Это был компромисс проповедника. И у нас тоже есть свой компромисс, если мы живем в таком мире. Но эти продукты становятся хуже и хуже. Скоро будет невозможно питаться. Нам нужна очень-очень-очень чистая пища. Это очень важно, надо обратить внимание. Я вам даже скажу еще одну вещь. У нас стоит страх и риск. Что большинство проблем, что супрежно, они слабеют, потому что просто плохая пища. И вода. Серьезно как? Очень серьезно. С пищи начинается сознание Бога. Анабай. Мы думаем, что это не важно, это очень важно. Тело из пищи состоит, и тонкое тело тоже пищу получает. Если мы это едим, эту магазинную пищу, плохое сознание, сильное, сильное влияние оказывает пагубное. Это одна из причин, почему преданных тяжелый менталитет, трудно изменить характер, потому что мало получает позитивно, только на киртанах в основном все, когда много собираются, а потом трудно все. Потому что воздух загрязнен, пища нечистая, плохого качества, низкого качества. Атмосфера вокруг тоже, гуна страсти, невежество в основном. То есть мы в такие условия помещены, но если у нас будут свои фермы, где можно ожидать гуну благости, это будет пища в благости, молоко в благости, корова в благости, земля будет благоухать и прочее, это поможет. Многие родственники уговаривают меня есть мясо, а я еле держусь как-нибудь. Мне 7 лет с половиной. Сильно уговариваю. Держусь. Мы с тобой. Как Прохлад Махарадзе жизнь. Он был 5 лет, он держался. Я уже 7,5.
Я бы хотела сказать, если, например, под вегетарианство, мы можем есть вегетарианскую пищу, а, например, что-то, например, заболевание, бывает, голова болит. Вот, то что делать, если, уже не хочется есть мясо, хотя, ты понимаешь уже, что это, не чистая пища, и что ее не нужно есть, а, как-то сходится, что все равно ее нужно употреблять. Что делать?
Мясо приходится употреблять. Кто-то кормит мясом. Но ты здесь с кем-то? С родителями? Но родители, кто не кормит мясом? У тебя есть шанс. Держись крепче своих родителей. Научишься. Но ей нужно готовить хорошую пищу, хороший фасад. Вкусный, не скудный. Чтобы ты чувствовала, что ты поела, что ты счастлива. Если ты счастлива, тебя никто не сможет мясо накормить. Если ты сама расстраиваешься, что нет мяса, то тебя точно накормят мясо. Если ты счастлива, что ты без мяса, то тебя никто не кормит мясо.
Ваши вопрос. Вот преданные вступают в грехаскаша, кто-то из рабов находит баланс, кто-то погружается в работу, и мы его очень любим. А кто-то, вот особенно те, кто в храме долго жил, там мы занимался, подпочали, они продолжают пытаться жить так же. Ну, то есть распространение книги, как-то надо существовать. И вот жены их страдают. Это не единичный случай. И вот хотелось бы ваше мнение услышать, какая главная квалификация, главная обязанность мужа греха скажем?
Пусть страдают. Не сбежать в первое время. Я помню здесь многие старые фермы, как они начинали свою семейную жизнь. О, много страданий было. Жены все страдают. Но сейчас это уже зрелые люди. Мы ими гордимся, и жены ими гордятся, и дети ими гордятся. То есть они выросли духовно. Какой-то период страданий будет период становления, так называемый. То есть когда вступаете в семейную жизнь, нужно еще встать на ноги, нужно найти в себе силы, вот, опыт, квалификации, нужно все это обрести, прежде чем утвердиться в этой жизни вообще. Зарабатывать, что нужно, условия быта, чтобы были здоровы, и все это такая ответственность за семью, за детей, сваливается на голову человека. Семьи. И да, тут неизбежно будут какие-то страдания. Но главное при этом не забыть Кришну. Поэтому сразу, если броситесь в работу, чтобы все это, вот этот быт организовать, вы забудете Кришну. Может быть, жена будет довольна, что вы сразу бросились в работу, в бизнес, и обеспечиваете семью, но вы забудете Кришну. И последствия будут тяжелые для всей семьи. Поэтому, если вы все-таки находите время для духовной жизни, конечно, это отнимает время от материальной работы, и как-то какие-то страдания будут, лишения, но в течение времени поднимитесь и не забудьте Кришну. Меня это не очень как бы беспокоит, что кто-то страдает вот, в семейной жизни, все страдают. Мы жили как нищие всю жизнь, ничего страшного. Нищие были всегда все тогда, в советское время и в 90-е годы. Моя жена ходила там 15 лет в одной юбке. Вся в дырках была. А мне что дадут где-нибудь, то я одену и все. Денег уже не будет. Мы проповедовали, у нас была миссия тогда. Меня не обращали. Иногда говорят, я не могу найти работу. Мужчина страдает, не может найти работу. Что-то странно. Мы приехали в Петербург учиться. Чтобы учиться, нужно там остаться. Чтобы там остаться, нужно как-то жить. Куда пойти работать? Там лимитная прописка нужна. А без лимита не только дворники. Ну, пошли дворники. Работали дворниками. Потому что это еще деньги нужны были. Я пошел на какую-то фабрику, устроился грузчиком на месяц, заработал деньги. Потом снова просто встал, я пошел в пожарную охрану, мне туда записали, там проработал 3-4 года. Какие проблемы вообще? Зарабатывайте как можно, значит нет работы. Всегда есть какая-то работа. Больно нежные стали. Танка шкуры бабушки просто. Как-то посильнее будьте, ну что, жизнь есть жизнь, ничего страшного. Нет, ему нужна должность, у него профессия, там, диплом, там, чувствительный очень. Дипломированный. Если у вас цель поддержать семью, как угодно это можно делать. Любая деятельность, я так равно не трава, расслышать это, жить это, конечно, не лишнее, она освобождает человека, любая деятельность. Грузчик или дворник, какая-то, или пожарник, или художник, разницы нет. Утром мы говорили о необходимости духовного образования перед вступлением греха с кашем. Каковы критерии? Вот я так и знал, что будут вопросы об этом. Каковы критерии, как определяется готовность и духовное образование длится на протяжении всей жизни? Какие качества ключевые для мужчины и женщины? Образование, что касается греха, скажем, главным образом, в период образования требуется перевести ум человека с чувств на практический аспект этой жизни. И все. Есть чувство, что мы вместе Остальное фантазия. У нас будет то, у нас будет все. Мы умрем в один день. Прожив час, умрем. Что это такое? Какие-то фантазии есть на этой почве. Поэтому подготовка заключается в том, чтобы перевести этот ум на практическое русло. Конкретно. Что ты ожидаешь от семейной жизни? Сколько денег можно должен зарабатывать? Сколько ты хочешь того? Ты как видишь свои обязанности? Нужно все прояснить практически. Помочь этим молодым людям все практически увидеть ситуацию. Вот что важно. Вот эти практические вещи, которые сейчас значение придут, потом они сыграют важную роль. И разногласия не на этой почве возникают. Что мало денег оказывается. Я ожидал, что он больше принесет денег. Все это развода выходит. Что-то в этом духе. Поэтому здесь нужно перейти на практическое русло, то есть отрезвить молодых грехах. Появляется ребенок, и мужчина чувствует, что к нему уже внимания нет, как раньше. На ребенка все переключается. Тоже не так просто ему к этому приспособиться. Психология ложная вега такова, что он себя чувствует не очень хорошо. Потом еще ребенок. И он постепенно превращается в рабочего вала. А жена, то давай, все давай, иди туда, дай, 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 то, видишь, дети, надо, надо, надо. И он, надо, сам не надо, как мне надо, и любовь, где чувствует. Чего-то не хватает. И он думает, он просто к этому не готов. Он должен знать, что вот это такие этапы жизни будут его ожидать. Каждый все будет свои трудности. Вот раньше мы бегали туда, сюда, гуляли, наслаждались, бах, ребенок, и все, и вы сидите все. Никуда не можете уйти. Вот такая проклятая жизнь начинается. То есть вы совершенно не готовы, не практичны к семейной жизни. Что мы сейчас сложного говорим? Какое-то такое духовное образование? Здравый смысл просто. Но мы цитируем шастры и все остальное. Ребенок появляется, и все, мы не знаем, что делать. Никому цитируют шастры.
Хари Кришна, хотела задать вопрос по поводу, вот, как говорили, режима дня, утром рано вставать. Ну, вот если, допустим, у меня график работы такой, что я постоянно в разъездах и дежу, ночные дежурства у меня. Как соблюдать? Ну, то есть я иногда соединяю одно с другим, но иногда у меня не хватает физических сил.
Это другой режим просто. Нужно выбрать другой режим в этом случае, если ночные смены есть какие-то. Нужно просто другой режим. Ничего страшного.
То есть раннее вставание, встать рано, это как бы...
Если вы ночью не дежурили, работали, как вы можете утром что-то делать? Естественно, нельзя отдыхать.
То есть можно совместить, но это как-то соединить одно с другим, да?
Надо соединить. Место, время, обстоятельства нужно учитывать всегда. Ага. Общее правило, что утра не утренний подъем, но у вас есть ситуация другая. Значит, нужно работать при других обстоятельствах, найти возможность.
Еще один вопрос, можно? Вот проповедь, допустим, бывает, человек проповедует словами, а мне вот, я когда задумываюсь, размышляю, думаю, можно же проповедовать поступками, поведением. Это тоже проповедь?
То и другое. Ачар, прачар, то, что вы говорите, называется на санскрите. Ачар – это поведение, и прачар – это слово.
То есть это есть еще и на санскрите, вот это моя
мысль. Вот, да. Хорошая мысль, я не знаю.
Средства, он не взял с собой корову. А почему?
Я не знал об этом. Несчастная корова. Недоработка какая-то. Точно так было?
Там написано, что он шел по дороге домой, но он шел явно один.
Там не указывается на это, что он один шел. Он был с коровой похож. Если Кришна подает корову, то корова была справа. Корову-то не упоминал, естественно.
Можно еще один маленький вопрос?
Только если очень маленький.
Была минимальная квалификация повара в плане его утренней саданы перед тем, как он начинает готовить просад?
А более конкретно спроси, что я имею в виду, так в чем вопрос?
Ну, например, джапа вычитанная, бхагава или что-то еще.
Когда мы жили в храме в Польше, давным-давно мы приехали в храм в Польше, и мы служили на кухне в русских педагогах. И во время джапы мы именно готовили, ну, мы должны были завтрак уже приготовить просад для всех, поэтому у всех была джапа, у нас была кухня. Затем завтрак заканчивали, и повторяли мантру. И в 12 часов уже снова шли на кухню, чтобы делать обед. То есть мантру мы повторили до 12 дня, в другое время. Такой у нас был режим. Для поворота. Так, гибко к этому относитесь, гибко. Пуджари также, когда он мантру повторяет, он повторяет мантру для днем. Во имя джапа он там служит божества, надевает их, готовит к приветствию. Не знаю. Также и повара, они в это время могут готовить. Ну, и в другое время на джапу. Так, все вопросы. Сегодня.
Все.
Я что-то упал.
Послушайте, пожалуйста, несколько объявлений. Организаторы приглашают на Майтри на Бхакти-шоу.